Если все-таки человек желает исправления и кается пред Господом, то в любой момент вот этой страшной цепи, страшной лестницы, ведущей в погибель в ад, Господь может остановить свое возмездие и милостивой отцовской рукой извлечь нас из этой беды. В любой момент. Лишь бы у нас родилось покаяние. Вот так примерно, как оно родилось у пророка Ионы. Но он попал в крайнее состояние бедствия, да? В крайнее состояние бедствия. В таком положении, в общем, жизнь человека уже прекращается. Все. А вот жизнь пророка Ионы была милостью Божьей сохранена. То есть у него еще была возможность обращаться к Господу и каяться. Как это было, в действительности мы осознать не можем. То ли душа уже отделялась от тела и пребывала отдельно, и вопила, и молилась. Мы же знаем, что по учению церкви первые 3 дня душа пребывает недалеко от тела. Она еще не идет пока ни в ад, ни в рай, ни на суд Божий. Первые 3 дня душа пребывает невдалеке от тела. Мы знаем, что Иона пребывает только 3 дня в чреве у кита. Значит, душа еще пребывает здесь же, хотя вполне возможно, что она уже отделилась от тела, но душа может вопить, душа разумна, она обращается к Богу. И вот Иона что говорит в конце концов? «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Вот подтверждение реального покаяния, да? Вот это есть покаяние. Он не хотел исполнять Божьей воли, отрекся от нее, побежал по своей воле спасаться от лица Господня таким наивным образом. Получил такое возмездие страшное, безвыходное совершенно положение, погибель. И здесь, осознав, кается и говорит: исполню, исполню, Господи, только дай мне шанс. Вот любой из нас, если попадает в бедствие, если уже невыносимая ситуация, может начать каяться, признавая свою вину. Осознав вот это своеволие, как гибель, и желая теперь исполнять уже навсегда только Божью волю. Когда вот это Ионой было сказано, Господь, слыша его это прошение, сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Господь повелел, как и любой своей тварью, Господь вправе распоряжаться так, как он хочет. Как это у нас в песнопениях поется, изблевал Иону на берег. Значит, Иона оказывается на берегу. Тело его Господь дивным образом сохраняет, неповрежденным, а душа возвращается в тело, если была она рядом уже, если оставляла тело. Итак, Иона приходит в себя, дав обещание, что он дальше должен делать? Исполнять теперь, наконец, Божью волю, да? Теперь к своей воле больше уже не возвращаться. Если мы с вами молились, если мы с вами плакали о своих грехах, если мы с вами каялись, если мы с вами получили Божью милость, которая избавила нас от бед, неужели после этого мы, как безумные, будем возвращаться опять на прежнюю, извините, блевотину, как учителя церкви говорят? Я как-то во время проповеди употребил это слово, а прихожанка, которая вот новая, видимо, пришла, не слыхала еще этого, она говорит: надо же, говорит, такое в церкви говорят. Так вот, вот, ну, говорят ведь, раз святые отцы говорят, значит, это не какое-то там ругательство или что-то. Это вещь, которая хорошо поясняет смысл сказанного. Нельзя возвращаться на прежние грехи, нельзя. В данном случае Иона показывает нам пример. Он теперь, когда очнулся, пришел в себя, и было слово Господне к Ионе вторично. Смотрите как, вторично Господь изрекает свою волю. Иона теперь должен проверить, Божья воля сохраняется или нет. Я все-таки должен делать, Господи, то, что ты мне велел первоначально, и за что я не сделав, был наказан. Господь теперь подтверждает опять: да, воля Господа такова, что он должен идти в Ниневию, проповедовать покаяние. «Встань, — говорит Господь, — иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». То есть все, хватит Иона бегать от лица моего. Теперь ты убедился, что в своей воле ты только погибель обретешь. Если ты убеждал меня и молил, что ты теперь исполнишь то, что я тебе велю, то исполняй, тебе дается шанс. Вот так и нам в жизни, каждому из нас. После бедствий страшных, если мы каемся и хотим исправления, будет обязательно затишье. Будет обязательно возможность исполнить нам теперь, наконец, Божью волю. И вот в противовес этому мы с вами поступаем наоборот. Вот одна сестра пришла и рассказывает, что у ней такая страшная жизнь, тяжкая, что все у ней кругом рушится, все кругом сплошные бедствия. Вот кругом ничего не получается. Она просит прямо: ну помогите, ну что делать-то мне? Я, говорит, уже все святые места объехала. Мне сказали в Дивеево съезди, я съездила. Мне сказали к Матронушке съезди в Москву, я съездила. Мне сказали: езжай на источник Всецарицы. Я туда регулярно, говорит, теперь езжу. И вот последний раз, когда съездила, говорит, облилась водичкой, приехала, у меня позвоночник отказал, и почки болеть стали. Это, говорит, что такое со мной? Я ведь надеялась на пользу же. А чего это меня так разбило-то? Я говорю, так, наверное, потому и разбило, что вы в таком состоянии столько лет искушаете Бога. Ездите по святым местам с такими грехами. А перед этим мы хоть некоторые грехи с ней увидели. Смертные ее грехи, с которыми она живет и расставаться не хочет. Я говорю, странно, вы как хотели? Как бы думали, что это товар какой-то, что ли? Пришли, купили? Или какая-то вещь, которую вы украли, что ли, у Бога? Или что Бог как будто бы неразумный? Любому, кто пришел, он сразу в преизбытке валит благодать, что ли? Вот как корова, кто не подойдет, каждый подоить ее может и молока напиться. Но ведь нельзя же так думать о Боге. А вот она вот так именно размышляла, так ее научили. Она ходит по храмам, ей везде дают советы разные. Один говорит одно, другой другое, третий третье, она все исполняет. И самое странное, что у нее после этих самых ее подвигов какие-нибудь перемены бывают, какие-нибудь подвижки случаются. Вот враг ее буквально, как бы, знаете, глупого теленка за куском хлеба порой манят. Он чует запахи, идет, а его раз в сарайку завели и закрыли. Ну вот она вот точно так же получается. Она к Богу, к церкви, к вере пришла без всякого покаяния, а с одной единственной надеждой – получить себе благо, избавиться от бед. А беды кем попущены? Богом попущены. И теперь по наивности своей она думает, что если она съездит туда или обольется водой там, то эти беды, которые Бог попустил, сам же Бог как бы забудет про них и отменит. Зачем ему отменять эти беды? Затем, чтобы она дальше погибать продолжала? Нет. После некоторых отступлений беды удваивались и утраивались. И вот после этого всего, когда я показал на один единственный грех, на один, говорю, ну избавьтесь вы от этого хотя бы греха. Этот грех заключался в том, что она имеет дружбу с мужчиной, который хотя и в разводе, но официальных отношений они заводить не хотят. Семью они не хотят устраивать. Они хотят вот так вот периодически встречаться, он ей помогает жить, там продукты какие-то привозит, там по дому ремонт какой-то делает, параллельно утешают друг друга плотским утешением, а семью заводить не хотят. Ответственность не хотим друг за друга брать. Я говорю, вот по понятиям церкви это блуд. Либо вы оформите семейные отношения, как полагается, либо вы тогда расторгнете всякую дружбу вообще, чтобы не соблазнять друг друга. Как она обиделась, как она завопила. Я 20 лет одна жила. Я начала мне доказывать, как ей было тяжело одной жить. И я такой жестокий отбираю у нее последнее в жизни утешение. Но это вот у кого как, видимо. Ей очень тяжело, у нее такой характер. Очень тяжело. И вот после этого всего стало понятно, что человек действительно-то не хочет никаких перемен в своей личной жизни, не хочет избавляться от грехов. Человек хочет грешить, как дальше грешил, но хочет как-то подкупить Бога, обмануть или запугать как-то Бога, чтобы Господь все бедствия бы отвел от нее. Вот это чего хочет. И, к горькому сожалению, ей советы такие давали даже в церкви. Но, слава Богу, не у нас. То есть никому не было дела посмотреть в человека, какие у него там бедствия есть, в чем он грешит против Бога, в чем он не хочет устранять свои вот эти препятствия, проблемы к тому, чтобы Христос вошел в ее сердце и дал бы ей тот мир и утешение. Она рвется всеми силами души своей на все свои прежние грехи, не хочет с ними расставаться, одновременно ищет, собирает благодать, как она говорит. Вот одна христианка такая, знакомая, она поехала благодать собирать тоже. Поехала по путевке, которую вот православных людей возят, паломническая такая вот поездка, да? И во время этой поездки было очень много святых мест. По центру России возили. Там было много мощей святых. Побывать в центре России, в монастырях, в храмах, это значит ко множеству святых мощей прикоснуться, приложиться. Множество имен святых увидеть, узнать, посмотреть. И вот она добросовестно ко всем мощам прикладывалась. Ко всем мощам, куда бы их ни привозили, в монастырь или в храм, казалось бы, счастье-то какое, да? Сколько можно собирать благодать? Какое богатство можно привезти с собой? Через несколько дней таких вот поступков она обнаружила, что лицо у нее как бы обгорело. Кожа начала слезать. Вот ожог, солнечный ожог. С непривычки весной человек появится на солнце, обгорит у него лицо, и кожа начинает слазить, да? Вот у нее произошло то же самое. Вот так. Вот нам разумление какое дает Господь. Как бы он показывает, ну как ты в таком состоянии духа своего можешь прилагаться к святыне? Ну как? Если бы ты ничего не понимала, ты бы просто ничего бы не было тебе, ни хорошего, ни плохого. Таких людей сейчас миллионы. Ходят и ищут чего-то, даже не понимая, чего они хотят. Но эта христианка, она уже много-много знала. Однако не хотела заглянуть в себя вглубь так сильно, так глубоко, чтобы обнаружить себе вот эти вот препятствия, возражение против Христа, свою волю, по которой она все-таки тайно там жила. И вот Господь по любви своей обличил. Значит, видит, что человек может исправиться, видит, что человек может прийти к нему, к Господу. И вот таким образом показывает, что ты не можешь сейчас быть со мной по причине своих зол, которые хранишь в своем сердце. И вот обгоревшее лицо, как бы доказательство, чего ты сюда прикладываешься, как тебе совесть-то позволяет вот это вот делать. Видите, опытная христианка с многолетним стажем. Как милостив-то Господь, опять надо сказать, как неизреченна любовь Божья, которая вот так нас вразумляет. Уж не такой больной случай, правда? Но подумаешь, кожа слезла. А ведь бывает гораздо хуже. Когда мы этого не понимаем, нам в 10 раз больше неприятностей ведь приходится Господу устраивать. И если она тогда не сделала правильных выводов, большие беды ей после этого Господь предлагает. Потому что все равно ведь надо исправлять человека. Придет же смерть. Так человек неисправленный уйдет, дверь откроется, из преддверия вошел в ад. Ну вот, вы сейчас меня тут прижмете в угол и скажете, чего тут теперь и по святым местам нельзя ездить, да? Но вот примеров много таких, когда человек неразумно это делает, без понимания своего внутреннего состояния, то есть без покаяния. Покаяние – это все-таки не только то, что я говорю, прости меня, Господи, с холодным сердцем. Покаяние – это исправление жизни. Я должен себе исправить все то, что противоречит Божьей воле. Все, что касается своей воли, я должен признать за грех. Если я еще не исправился от этих самых грехов, и они повторяются, но я их признаю за грехи и каюсь в них, тогда для меня безопасно прикладываться к святыне. Тогда безопасно для меня приходить к таинствам церковным. Но если я какие-то вещи в себе не признаю за грехи, или люблю их, или даже развиваю их, тогда никак мне нельзя и на шаг, и на три приближаться никакой святыне. Поэтому, если мы собираемся куда-то ехать в святое место, давайте себя посмотрим. Мы думаем, что это дело как бы для всех возможное, как развлечение, как что-то простое, отдых или еще что-то. Нет, уж если благодать она есть в этом месте, являет себя, скажем так, являет себя очень активно в этом месте, то и мы, как не готовые принять ее, на этом месте гореть будем. Благодать имеет грехоистребительную силу. Слышите слова какие страшные? Благодать истребляет грех. Если во мне есть грехи, с которыми я родной, сроднился, я их люблю, они мои, я их повторяю, то так благодать будет, истребляя грех, истреблять и меня ведь. Мою жизненную силу благодать без желания, но будет подсекать. Бог не желает нас убить, не желает нас уничтожить. Но по своей грехоистребительной силе Божья благодать будет подсекать нашу жизненную силу. Если я буду касаться ее, этой благодати, со своими грехами, она же уничтожает грех. Вместе с этим грехом подсекаюсь и я. Вот как растение, которое вот росло бодро, красиво, ствол, листья, цветы, и вот рубанули вот так топором, вот и все оно повисло. Вот после этого у нас беды, болезни, скорби, несчастья, неприятности, и даже смерть может быть. Поэтому посещение святых мест, прикладывание ко святым мощам, ко святым иконам должно быть разумное. Я не должен приходить и говорить: «Исцели, Господи, разреши мои проблемы». Если Господь сам попустил, с чего Он будет сам себе противоречить? Это дерзость такая, дерзость, которая основана на непонимании, на худой вере. А нам бы надо веру иметь правильную, веру живую надо иметь, так, чтобы любая святыня давала бы нам благо, благо. Значит, «Тане иди в Ниневию». Нам надо про пророка Иону все-таки договорить. У него своеволие еще раз повторится. Вот это очень интересно. Вот мы с вами, это как раз наша жизнь. Один раз натворили по своей воле, помиловал нас Господь, мы просили об этом, избавились от бед. Господь говорит: дальше твори волю мою, от своей откажись. Если бы я так делал, все было хорошо. Ну вот пророк Иона, давайте посмотрим. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Все, теперь Божью волю исполняет Иона. Хватит, натерпелся, настрадался. В этом страхе, в котором он оказался, упаси нам, Господи, всем быть. Он говорит, это сравнимо с адом. Ниневия же была город великий. На 3 дня ходьбы. Представляете себе город? В те времена. Это же не современные столицы. В те времена далекие. 3 дня надо было идти, чтобы пройти его. От края до края. 3 дня. Вот какая огромная площадь. И начал он ходить по городу. Сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Неприятные слова говорит Иона, да? Ужас! Жители, которые его слушают, могли бы действительно взять камни, просто побить его сразу, да и все. Любой из них. сказать, кто ты такой пришел тут? Чего ты нас учишь? Упрекаешь нас в наших грехах, пугаешь там, через 40 дней все будете уничтожены. Да откуда это возьмется-то? Что, на нас с неба свалится, что ли? Огонь, камни, что ли? Вот слова Ионы могли принять так, что или ты бредишь, или ты безумный. Тебя надо выгнать вообще, или просто убить за такие неприятности. Все так живут счастливо, всем хорошо, ты пришел тут пакости нам делать, да? Побили бы точно. И вот ведь что происходит? Бьют Иону? Гонят его? Странное совершенно дело. Чего боялся Иона, ничего не происходит. Как это так? А это так, что Господь, когда дает нам какое-то свое поручение или послушание, когда мы исполняем Божью волю, а не свою, то Божья благодать от нас при этом не отлучается. Она ведь опекает нас, она окормляет нас, она подкрепляет нас, она дает то слово, которое должен я говорить, она дает силы, чтобы исполнять то или иное задание. Она питает буквально и душу, и тело человека. В эти моменты человек порой ничего даже кушать ни в чем не нуждается. Так обильно действует Божья благодать, что насыщается не только душа, но и тело насыщается. И вот он идет 3 дня без остановки, проповедует по всему городу, 120 тысяч населения. Те, кто его могут видеть и слышать, все слушают, открыв рот, пугаясь, боясь и думая, что теперь делать. Никто не сказал, иди отсюда, бесноватый, мы сейчас тебя убьем, иди отсюда. Никто его не прогнал никуда, потому что Иона исполняет Божью волю. Посмотрите, какой нам пример. Если мы с вами Божью волю исполнять намеримся, если захотим этого, то Божья благодать тут же будет содействовать нам. Собственно говоря, сам Бог за нас будет это все исполнять при нашем желании и попытках. Иона захотел, Иона стал пытаться ходить, и Божья благодать его устами начала это все делать. И никто не мог препятствовать Ионе. Никто не мог ни руку, ни камень на него поднять. Никто не мог перечить ему и противиться. Все, кто слышал его слово, приходили в ужас. Все содрогались. Всех одолевал страх. Все реально в его словах видели угрозу. Всех как бы Божья благодать через его слова обличала. Ты грешишь, ты грешишь, ты творишь беззаконие. За это будет смерть. 40 дней. 40 дней будет уничтожено все дотла. Весь город. Со всем населением. 120 тысяч. Никто не посмел перечить Ионе. Вот для нас с вами пример. Кто в жизни попытался когда-нибудь это делать, тот тоже должен был убедиться. Хочу исполнить Божью заповедь, начну ее исполнять. Ее исполняет Бог. То ли руками моими, то ли ногами, то ли языком, то ли чем. Делает же Бог-то, делает. Надо только проверить, убедиться, что исполнение Божьей воли – это единственное для нас благо. Отречение от Божьей воли – это точная гарантированная погибель, вечная смерть. Своеволие – это погибель. Итак, через 40 дней Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу. Смотрите, как странно сказано. Ведь говорит-то Иона, а ниневитяне поверили Богу. Так говорит Священное Писание. Почему так сказано? Не Бог же говорил-то. Так вот так вот. Когда мы Божью волю исполняем, то как бы сам Бог действует внутри нас. И вот ниневитяне уже не Иону слушали, Бога уже слушали. И Бога убоялись, поверив Богу. Вот оказывается, как легко исполнять Божью волю. И что сделали ниневитяне? И объявили пост. И оделись во вретище. И от большого из них до малого. Значит, все, кто услышал слово Ионы, все решили так сделать. Все друг другу передали, всем соседям, всем своим родственникам, без всяких телефонов, да? Без всяких телевизоров и телеграмм. Весь город узнал об этом в 3 дня. Это можете себе представить? Площадь 3 дня ходу человеку пешком. За 3 дня весть облетела весь город, целиком. Ну вот это реально, это человеческими мерками, это возможно. Давайте по Екатеринбургу сейчас пройдемся и скажем что-нибудь всему народу, всему населению города Екатеринбурга. Да первый же нас за ненормального посчитает и действительно поколотит где-нибудь на перекрестке. На остановку вот сейчас придем на 7 ключей на трамвай и начнем проповедовать. Но в лучшем случае действительно не приедет скорая помощь и не отправит в психушку. Потому что свою волю будем творить. Потому что не было Божьей воли на это. А вот Иона, когда Божью волю исполняет, сам Бог силой своей все устраивает. Значит, ниневитяне поверили, все 120 тысяч, огромный город, всего за 3 дня. И начали поститься, оделись в тряпье, в лохмотье, во вретище, в суровую, грубую такую одежду, от малого до великого. Ведь детей же тоже не пощадили. И детей вынудили поститься, видите как? Во власти родительской это было, и родители сделали это. Самое удивительное, это слово дошло даже до царя. Уж и он-то не мог остаться, да? без внимания к этому делу. Но царь-то мог сказать, ну уж не я же буду вот так вот, я же не простолюдин. Но нет, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле, как простолюдин, как простой гражданин своего города, ничем от них не отличаясь. Тоже, значит, признал свои грехи, так? Так? Вот что значит Слово Божье. Вот что значит сила, которая действует в человеке, который исполняет Божью волю, от своей отрекаясь. И повелел царь провозгласить и сказать в Ниневии от имени его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Вот. Давайте себе представим. Это не наш ведь современный город, не многоэтажки. Это обыкновенные частные дома. У нас на семи ключах даже то скотину держат. А там в те времена без скота невозможно было жить. Скота в каждом дворе было в достатке. И на трое суток лишили скота еды и лишили питья. Что скотина при этом делает? Плачет это кошки. А когда они начинают плакать, и то надоедает. Даже кошка. А вот корова или бык, или вол, или кто-нибудь, они до такой степени трубят, вот в такое вот горло свое, что там просто уши не выдерживают. И это стада, целые стада подняли вопль во всем городе. И это не надоедало гражданам. Потому что они до такой степени сами вопили, что громче скотов вопили. Потому что грешили-то не скоты, грешили-то люди. Скоты страдали за грехи людей. И вместе все возопили великим голосом к Богу. «Прости нас, Господи!» Дошли до такого безумия, что навлекли на себя гнев Твой, что Ты уже нас уничтожить даже хочешь. Вот какие грехи были у этих самых людей. И вот, заключив себя и всех животных в пост, без еды, без питья, любого возраста, все люди и все животные, вот 3 дня вот таких вот самых покаяний, 3 дня вот таких вот трудов тяжких. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злага пути своего и от насилия рук своих. Значит, вот было каждому такое увещание, отрекись от своих грехов каждый. Не просто сиди и кричи, как безумный, а вопи о прощении грехов своих и свои грехи признавай. Все дела свои беззакония признай, прими их, на себя их как бы навлеки, ощути их тяжесть и кайся теперь в них. Нам бы так надо каяться? Вот не можем. В чреве у кита не побывали? Не знаем, что это такое. Ждем. Ждем, когда нас какой-нибудь кит проглотит. Пока в аду не побываем, покаяние у нас не рождается. Ненависть ко грехам не рождается. Вот большинство из знакомых говорят так, что осознаю грехи. И вроде каюсь, и вроде не хочу впредь повторять. Но ненависти-то нет. Ко грехам ненависти не родилось. Через некоторое время, когда успокоится человек, снова будет хитро так предложен грех, и человек его повторит. Ненависть не родилась, потому что грех надо возненавидеть, так, чтобы никогда, уже ни при каких условиях его не повторять. Кто знает, они думали, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем? Посмотрите, какое намерение у этих людей. Значит, обличение сказано, сказано, что им грозит, возмездие уже объявлено. И тем не менее, они имеют надежду. Если мы вот так покаемся искренне, может, Бог-то простит нас. Они не бегут из города, посмотрите, как Иона побежал. От лица Господня убежишь разве куда? Нет. Вот у жителей города вера оказалась крепче, чем у Ионы. Никуда не бегут. Хотя они могли подумать, вот разбежимся все, ну уж пускай, ладно, город-то засыпет, новый построим. Нет, они понимают, что никуда не убежишь от себя, от Господа никуда не убежишь. И лучше, говорят, каяться, чтобы Господь помиловал. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Вот, ниневитяне жили по своей воле, жили по грехам. Как только их обличили, как только сказали о том наказании, которое их ждет, они раскаялись. Раскаялись не просто словами и воплями, раскаялись изменением своей жизни. И после этого Господь по любви своей, ведь Он же не хочет уничтожить нас, ведь Он же хочет нас исправить. Для этого и бедствия посылает, для этого и пророков посылает, которые нас обличают и предупреждают. Для этого Священное Писание нам дано, чтобы мы могли в этих примерах обнаруживать себя, чтобы так поступать, вот как ветхозаветные праведники поступали. И вот Господь увидел их покаяние, простил им грехи и не навел на них те бедствия, которые обещал. Как должен поступить пророк Иона? Обрадоваться, наверное, должен ведь, да? Сказать, Господи, как ты благ! Только стоило мне проповедовать во всем городе такие перемены и никакого возмездия. сколько в тебе любви, Господи, как ты милосерден. 120 тысяч народу сохранилось, да еще и исправилось. И вот Иона поступает, к сожалению, не так. Вот второе своеволие Ионы, печальное очень. После того, как он уже один раз ожегся на этом, один раз уже испытал, что это такое своеволие, он допускает его вторично. Вот точно на нас похоже, только мы и 20 раз это повторяем. Иона второй раз повторяет своеволие. Что происходит дальше? Иона, когда увидел, что весь город пройден, что все его выслушали, он выходит из города, садится на гору с восточной стороны и наблюдает, сидит. Ну что, 40 дней уже на исходе, сейчас полетит. Полетит с небес огонь страшный, всех их уничтожит. И он до такой степени разгорячился. Ему так приятно стало проповедовать волю Божью, проповедовать покаяние, что он уже увлекся до такой степени, что решил, что то возмездие, которое он сказал, уже теперь Бог исполнит, только потому, что Иона его сказал. Видите, как он увлекся? Он уже подумал, что теперь-то уже раз Иона сказал, уж Бог его не подведет, Иону-то, да? Уж Бог не подведет этого великого проповедника, уж теперь-то все, всех уничтожит окончательно. Вот свои желания, вот своя воля, вот свое хотение. Бог не для этого посылал Иону, чтобы уничтожить людей. Тогда чего предупреждать-то было? Без предупреждения надо было навести огонь, жупел с неба, серу горящую, и все. И не было бы ни города, ни людей. А вот Иона увлекся. Вот своя воля опять, да? Вот неспособность принять Божьей воли и отречься от своей. Значит, Иона сидит и ждет, ну когда это случится? И вот поскольку там жарко, то Господь, видя желание Ионы, хочет опять его обличить. Опять хочет сказать, вот Иона, вот ты сейчас хочешь, чтобы все эти люди погибли. Ты так увлекся, что теперь хочешь и возмездия даже, чтобы случилось. Чтобы слова, которые ты сказал, обязательно исполнились. И Господь хочет ему показать, что он есть любовь. И по любви своей он не этого хотел, ни уничтожения, ни бедствий. Он хотел исправления. И вот для этого он делает следующее. Иона сидит на жаре, на солнцепеке. Очень тяжело ему сидеть ждать, когда там это все произойдет. И вот за одну ночь Господь дивным образом извел из земли тыкву. Она такая витиеватая, дает растение. С большими-большими листьями. И эта тыква покрыла буквально Иону, то место, где он сидел. То есть, видимо, какие-то были ветки или кусты рядом. И она так плотно закрыла вот это место, где сидел Иона, что Иона оказался в тени. Иона, конечно, обрадовался. С утра проснулся, говорит, о, как хорошо, шалаш устроился. Но теперь-то я тут точно досижу и досмотрю, когда это все случится. Радостный и довольный, что исполнится воля не Божья уже, а воля Ионы. И даже Господь по любви своей тыкву ему такую послал. И вот день он просидел в ожидании, когда же это все затрясет. На следующую ночь опять уснул, а утром просыпается, а тыква засохла. Что Бог сделал? Как в одну ночь ее извел из земли, так же в следующую ночь повелел червю, который подточил корень у этой самой тыквы. И только солнце вышло, поскольку червь корень-то отгрыз, тыква раз сразу и завяла, и засохла. И не стала закрывать больше Иону. Иона до такой степени заскорбел, до такой степени опечалился. Сказал, Господи, раз так случилось, лучше мне и не жить. Во как! Вот это отчаяние, да? Опять жара меня будет палить, опять тыква засохла, опять мне сидеть ждать мучиться, когда же наконец-то их всех уничтожишь, сколько можно? Вот тогда Господь говорит, Иона, ты эту тыкву не ростил, и тебе так ее жалко. А город великий, который я взрастил, 120 тысяч населения, которые все творения мои, неужели я их не пожалею, Иона? Как ты можешь своей волей желать зла, когда за тыкву опечалился до смерти, а за 120 тысяч народу у тебя никакой печали нет, у тебя никакой нет любви. Тыкву ты любишь, тебе жалко, что ты ее лишился, хотя она не твоя. А это, говорит Господь, все мое. И неужели я это не пожалею, если они раскаялись? Неужели я не отменю гнева своего, если люди исправились? Вот опять своя воля Ионы. До чего довела его воля своя? До отчаяния, даже до нежелания жить, да? Не исполнилось так, как хотел Иона, и даже жить не хочется. Вот как обидно Ионе. Он даже сказал Господу такие слова в упрек. «Я ведь знал, — говорит, — Господи, я потому и не хотел идти в Ниневию проповедовать. Я же знал, что ты благой и милостивый. Он говорит, я вот буду ходить там, проповедовать его покаяние, пугать их, что конец им пришел, а ты все равно их не уничтожишь». Вот Иона даже до чего дошел. Он даже начал как бы Бога оскорблять, претензии Богу выдвигать, что столько он, бедный Иона, трудился, а Бог все-таки не исполнил своего возмездия вот этого. Вот какова наша воля. Вот какое наше самолюбие, самомнение. Вот что значит не уметь принять Божьей воли вместо своей. Вот что значит хотеть того, что хочет моя поврежденная ядом греха природа. И естественно, она не хочет того, что хочет Бог. Потому что мы находимся в данном случае в противоречии с Богом. Нет в нас любви, нет в нас Божьей благодати, нет в нас чистоты. Есть враг, есть зло, есть сатана, есть страсти. По этим страстям наши желания и складываются. И эти желания зачастую в противоречии с Божьими желаниями находятся. Вот так, такая наша беда с вами всеобщая. Так мы все с вами одинаково в таком состоянии пребываем. Если бы мы с вами это все осознавали, мы бы спешили тогда свою волю исполнять, которая вот появилась у нас. Мы бы категорически не спешили это делать. Мы бы сразу же не стали бы ее доказывать кому-нибудь. Мы бы не стали оправдываться. Мы бы не стали спорить ни с кем, если бы увидели, что у кого-то есть другое мнение. Мы бы терпеливо выслушивали и искали бы чего? Не своей воли, а чьей? Да, мы бы тогда сказали: «Господи, а может вот это моя-то воля греховная, может бесы мне это подсказали и посоветовали. А может быть то, что говорит мне вот этот человек, который, казалось бы, простой и не очень-то грамотный, и не очень-то разбирается, и не такой благочестивый, может быть через него ты мне сообщаешь, ради моего смирения, ради того, чтобы я бы научился от своей отрекаться, принимать чужую. Может быть для этого это все и порассуждать. Может быть предложение этого человека действительно соответствует Божьим заповедям. А я в недоумении своем посчитал свою правильную. Оценю, но в весах взвешу, так моя-то ничего не весит, ничего не стоит, кроме грехов, кроме погибели. А то, что мне предлагают со стороны, оказывается спасительно. И вот тогда-то и надо набираться мужества. Раскаяться в том, что я полюбил свое мнение, захотел, чтобы оно исполнилось, отречься от него искренне и сказать: «Господи, не моя воля, а Твоя да будет». Чьи это слова? Это слова самого Господа Иисуса Христа. Это надо говорить не только нам. Это сказал сам Христос. Тогда, когда Он ждет страданий, когда в Гефсиманском саду Он, как Бог, знает, что вот-вот придут Его схватят, какие будут истязания, издевательства, надсмешки, плевки, удары по щекам, избиения, пригвождение ко кресту, долгая-долгая мука на кресте и смерть, вот тогда Христос говорит: «Отче, если возможно, да мимо едет чаша сия». Видите, как в Его словах? Страх, трепет человеческой природы в ожидании смерти. И Он тут же говорит: «Если это возможно». По человеческой своей природе Он говорит: «Если это возможно, может, обойдет это меня, страшная участь». Но тут же, как Сын Божий добавляет, прекрасно знает, для этого пришел, и что не обойдет его эта участь. Тогда зачем было воплощение? Ведь нужно спасение человеческого рода. Ведь Бог есть любовь, для этого жертва и предусмотрена. И добавляет: «А впрочем, не как я хочу, но как Ты. Не моя воля будет, Господи, пусть, а Твоя воля будет». И вот если мы в любой сложный момент жизни своей будем стараться искать только Божью волю и только стараться ее исполнять, то мы, конечно, будем спасаться. Пусть мы не как тот монах, с которого мы начали занятие, пусть мы не обретем дары исцелений, нам он не нужен, он не обязателен для нас. У нас сегодня такие врачи, такие больницы, что там чудеса исцелений часто бывают, потому что Бог через их руки это делает. Вот нам с вами не обязательно иметь этот дар исцелений, но нам с вами иметь надо другой дар. Тот самый дар подчинения Божьей воле и отречения от своей воли. Это и есть смирение, собственно. Вот по той причине мы с вами разбираем уже два занятия, это все. Так, какие есть вопросы? Вот скорбь Господа Иисуса Христа, она выражалась в том, что на лице Его показалась слеза. И не было той скорби, которая бывает обычно у нас, той скорби, которая выражается в рыданиях, в страданиях, в отчаянии. Да? И вот Господь показывает, что для человеческой природы вполне свойственно, и это не греховно. Это не греховно. Господу угодно было показать, что малая слеза, пролитая нами из глаз, при каком-то чрезвычайном бедствии, при какой-то очень серьезной потере, она не является грехом, если она не доводит до отчаяния. Но в то же время, если человек может удержать слезу, это не является никакой опять бедой и тем более не грехом. То есть это является опять признаком совершенства человека. И Господь не по несовершенству пролил слезу, а потому, чтобы показать нам, что вот такая слеза, умеренная слеза, она не является грехом. Так что причина его слез была другая.
Как-то
А если вы позволите, мы через одно или два занятия будем как раз разбирать вот это вот все. Это разговор не на одно, наверное, занятие. Вот у митрополита Иоанна Тобольского есть книга, «Илиотропион» называется. Мы уже 2 года назад показывали, всем предлагали. После этого в лавке записались человек 15 сразу на эту книгу. Но не знаю, кто прочитал, кому досталось. Книга ценнейшая с точки зрения тех духовных знаний, которые там предлагаются. «Илиотропион», митрополит Иоанн Тобольский. Она такого голубого небесного цвета с подсолнухом на корочке. Вот. Или называется так, или сообразование воли человеческой с волей Божьей. И вот мы оттуда берем вот эти вот статьи и пытаемся их разбирать. Так вот там у митрополита Иоанна для нашего блага в одной главе даны, кажется, 7 правил, по которым мы должны или можем определять Божью волю. Вот эти 7 правил, если Бог даст сил, будем пытаться разбирать. Ну, через одно или через два. Почему? Потому что если мы эти правила хотя бы будем знать и будем их придерживаться, этих правил, то в определенной части мы уже Божью волю можем находить, определять, в определенной части проблем, жизненных проблем. Эти правила не могут разрешить полностью задачу, потому что иногда проблема бывает такая серьезная, такая сложная, что не удается ее в какой-нибудь из правил втиснуть, не удается никак. Ни то, ни это, ни седьмое, ни первое правило как бы точно не отражают. И по этому поводу митрополит Иоанн тоже дает совет, тогда как надо поступать. Но вот если человек знает эти 7 правил и старается ими руководствоваться, то уже очень во многих случаях может исполнить Божью волю, единственную спасительную. Поэтому знать для нас с вами это крайне необходимо, ведь правда? Но если мы, конечно, о спасении думаем, если мы, конечно, понимаем, что находимся в состоянии погибели, вечной смерти, плена сатане, если вообще верим в то, что умрем рано или поздно, придем на суд Божий, и что кроме ада и рая посредине ничего не бывает. Да? Ну, я проявил некоторую дерзость, доложил отцу Андрею, что когда мы спросили, кто желает летом ходить, то 19 человек руки подняли. Пойду разбираться, может, отменили. Значит, вот сейчас, минутку. Значит, если все-таки желание есть ходить заниматься, то можно время не терять. Лето, в общем-то, не какое-то такое время, в которое нельзя заниматься или невозможно заниматься. Если сегодня нам Дмитрий, кажется, говорил на проповеди, что в течение года апостолы учили всех учеников изо дня в день, с 11 до 5, что ли, часов. Почему там в это время именно занятия были, знаете? Потому что там жара. Там в это время работать просто невозможно. Там никто и не работает. В это время все отдыхают. Работать начинают очень рано с утра, до жары. Потом отдыхают, а вечером, когда жара спадет, опять работают. Представляете, как удобно. Значит, мы с вами, раз не в таких условиях живем, не сами на себя работаем, работаем в каких-то организациях, где есть режим определенный, график, мы не можем его изменить. Упросить директора, например, чтобы мне дали работать с утра пораньше и вечером попозже, чтобы днем ходить заниматься. Но, по крайней мере, у нас есть с вами день воскресный, который по заповеди Божьей мы должны посвящать Богу. Хоть в этот день-то можем собираться хотя бы на 1,5 часа и тогда просвещаться. Вот если у вас, конечно, желание будет. Поэтому я буду просить еще отца Андрея, до тех пор, да, школа пускай держится, пока кто-то будет приходить, ну, хоть человек 15-20 человек, вот, пока будут ходить, будем заниматься. Как только будет меньше народу, так и закроем тогда. Понятно, что уже устали, тогда сил, значит, нет. Нет, ну, вот, если вы ходить будете, каникул не будет. Если вы устали, устраивайте себе каникулы, не стесняйтесь. Если Бог даст, кассеты будут, потом прослушайте, да и все. А сейчас Галина Ивановна что-то спрашивает. Да-да, говорите. За кого? А вы за него читаете молитву? Молитесь? Вот когда мы молимся за кого-то, мы должны понимать, что мы не хотим воздействовать этой молитвой на этого человека. Мы не воздействуем молитвой на этого человека, так? И поэтому вот сказать так, что молитвой смягчить злое сердце другого человека, оно, в общем, неправильно звучит-то, неправильно даже сказано, неправильно понято. Мы должны молитвой обращаться как к Господу. Если Господу будет угодно, Он может смягчить сердце этого злого человека. Если Господу будет угодно. То есть молиться и просить нам не запрещено. Но если вдруг то, что мы просили, не случилось, или случилось как раз наоборот, в сравнении с тем, что мы просили, то мы не должны унывать и отчаиваться. Мы должны как сказать? Господи, по моей воле, хотелось бы мне, чтобы этот человек стал добрым ко мне, да? Смилостивился бы надо мной. А ты, Господи, хочешь, чтобы он пока находился против меня во вражде, да? Зачем? Зачем Господу надо, чтобы кто-то против меня враждовал? Чтобы кто-то меня оскорблял, обижал, упрекал? Зачем это надо Господу? Чтобы обличить во мне мои страсти. Поддельное золото. С этим поддельным золотом меня в банк не пустят, меня посадят. Если под банком понимать Царство Небесное, а посадят в тюрьму, это ад. С поддельным золотом я не могу прийти в Царство Небесное. Поддельное золото – это мои мнимые добродетели. Мне надо, чтобы меня оскорбляли, шпыняли и упрекали каждый день. Лучше всего, когда это дома будут делать. Потому что точно каждый день, да? Каждый день же дома бываем. Вот надо, чтобы кто-то дома завелся такой, в нашей семье, кто будет постоянно меня пилить, шпынять, колоть, укорять, требовать чего-то. Идеальный вариант. Для чего? Для того, чтобы человек обрел кротость. Кротость. Без этих упражнений кротость не приходит, не бывает. В самом человеке сохраняется зло, негодование, ненависть. Хотим обнаружения. В очередной какой-нибудь раз Господь меня обязательно обличит. Случится неприятность, а я уже не выдержу. Я разорусь, размашусь руками, начну обижать, начну оскорблять, начну нападать. Я уже больше натворю, чем он натворил. Вот всплыла вся моя страсть. А я думал, что я уже кроткий. Я думал, что я уже смирился. И вот чтобы не было вот такого самообмана, Господь попускает и на долгое время каких-то недоброжелателей моих, даже в моей семье, прямо дома, для того, чтобы они меня укоряли, ругали, оскорбляли, требовали что-нибудь бы незаслуженное, чтобы я учился кротости, чтобы я учился вот это сносить терпеливо, с благодарностью к Богу, чтобы в этих людях не видел своих врагов. Поэтому молиться надо не о том, в первую очередь, Господи, смягчи их сердца, а молиться о том, ну вот не надо так делать. Давайте прямее скажем, не надо так делать. Надо молитву читать для того, чтобы свое сердце смягчилось, свое. Ведь для того они, эти люди рядом с нами, что я гневливый-то. Я должен смягчиться сначала, я должен обрести кротость. Как у нас в блаженстве сказано? Блажены кроции, якоти ничего. Вот видите как? Как компьютер. Кнопку нажали, щелк, и наследить землю. А что такое наследить землю? Ну-ка. Вы видите, уже не просто, да? Под землей понимается сердце. Сердце человека. Такой человек станет хозяином своего сердца. Кроткий хозяин своего сердца. Там нет сатаны больше. Там есть Божья благодать, которая отдает свое собственное сердце человеческое во власть самому человеку, разуму собственному. Разум начинает управлять своим сердцем. Свобода от страстей. Вот что такое кротость. Неужели ради этого Господь уберет всех злодеев от нас, всех врагов, то есть уберет, чтобы мы не получили, что ли, этого никогда? Мы тогда свое сердце никогда не очистим, даже от одной страсти, от гнева. Всегда будем гневливы и не будем хозяевами своего сердца. Будем этими самыми злодеями, которых мы хотим вымолить. Давайте себя вымаливать, о себе просить. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. И говорить это как можно чаще и как можно более искренне. Не говорить так: Господи, всех врагов моих исправь. Нет, исправь меня, Господи. И когда я прошу, чтобы Господь меня исправил, Он пошлет мне этих злодеев, моих неприятелей и прочие бедствия, с помощью которых я буду очищать свое сердце. Я должен научиться любить одинаково всех. И кто мне хорошее говорит, и кто мне худое говорит. И кто мне подарки делает, и тот грабит меня. Одинаково должен полюбить всех. Не раздражаться, не возмущаться. Делать для всех одинаковое добро. Господь говорит, чтобы мы от Него научились.